Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее в авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 144. Кто блаженные? Блаженны те, которые возлюбили Бога и из любви к Нему пренебрегают всем земным. Блаженны те, которые плачут день и ночь, ибо они избавятся от будущего гнева. Блаженны те, которые добровольно смиряют сами себя, ибо они будут возвышены. Блаженны воздержанные, ибо их ожидают райские радости. Блаженны изнуряющие тело свое бдением и подвигами, ибо уготовано им райское веселье. Блаженны очистившие себя от лукавых помыслов, ибо в них обитает Дух Святый. Блаженны те, которые любят Бога от всей души паче всего мира, ибо они будут признаны друзьями Христовыми. Блаженны добровольно понесшие крест свой и деятельно последовавшие Христу, ибо они достигнут горнего Иерусалима. Блаженны те, которые припоясали чресла свои истинною и светильники свои имеют готовыми, ожидая небесного жениха, ибо они с ним будут царствовать в небесном царстве. Блажен, кто приобрел себе умные очи и неуклонно устремлял их в созерцание будущих благ, ибо он наследует их. Блажен, кто непрестанно имеет пред глазами день суда и старается оказаться вон и благоугодным Богу. Блажен, кто сделался победителем плотских удовольствий, ибо в последний день испытания обретет он дерзновение. Блажен, кто плакал на земле для Бога, ибо плоды его возродятся на небе.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач, посвященных божественной литургии, В этом цикле протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», рассказывает о всех, ну скажем так, неявных на первый взгляд свойствах и богослужебных текстов, и предметов, которые при богослужении используются, и про историю литургии, и о многих сопутствующих литургии, то есть причащению, Евхаристии, явлениях, которые все вместе превращаются, ну, не в полный, но, тем не менее, очень внятный рассказ о христианстве, о его истории и настоящем вообще. Мы продолжаем сегодня разговор о богослужебном хлебе, о его символическом значении, о том, почему хлеб пришел на место кровавой жертвы, мы говорили в прошлых передачах. А сегодня я хочу задать вам, отец Андрей, вопрос. Как в наше время, сейчас, в приходах, в которых служите и вы, этот хлеб изготавливается, как он попадает к вам, каким требованиям он должен соответствовать? Вот этот весь цикл круговорота богослужебного хлеба, если можно, проследите, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, здесь, я думаю, ничего хитрого-то нет. Просто, как известно, в православной церкви за божественной литургией используется квасной хлеб, выпеченный из пшеничной муки и выпеченный специальной такой формы, то есть просфоры. Эти просфоры имеют совершенно определенную конфигурацию, и на лицевой стороне каждой просфоры, независимо от ее размера, такая стоит печать с надписью, сокращенной по-славянски, «Иисус Христос Ника». Ника, то есть победитель. Вообще, конечно, выпечка просфора, она является определенным искусством, потому что хлеб, вот этот в особенности главная просфора, ну, мы об этом еще будем говорить, которая называется агничный, из которой, собственно говоря, и вырезается евхаристический агнец, потому что есть еще другие просфоры, это богородичная, так называемые девятичинные, просфоры для выемки частиц за здравие и о упокоении. А вот особенные, конечно, требования предъявляются к той просфоре, которая называется агничная, которая является тем самым евхаристическим хлебом. То есть она должна как-то объяснить, наверное, это можно такое опытно понять, быть такой определенной плотности, то есть не слишком рыхлая и не слишком, ну, что ли, такая твердая. Вообще хлеб должен быть по возможности мягким, то есть он должен быть свежим. Он не должен быть только-только выпеченным, то есть с пылу с жару, он не должен быть еще горячим. Он должен быть уже остывшим после выпечки, но вот сохранять такую некую свежесть, сохранять такую определенную мягкость. И ну, священник, который совершает проскомидию, он ну, просто знает, что когда из той самой основной служебной просфоры вырезается агнец, копием, то есть это вот специальный такой богослужебный нож определенной конфигурации, определенной формы, то чтобы ровно вот так вот вырезать агнец, плотность, консистенция этого хлеба, этой просфоры, она очень большое значение имеет. И исторически, мы немножко этого касались на прошлой беседе, на Востоке до сих пор, мне приходилось про это читать, могут выпекать просфоры домохозяйки, отдельные верующие христианки. Просфоры могут продаваться в булочных, ну, это в Греции, там, например, вот. Не специальных, если отделах, то вот наряду с обычным хлебом можно приобрести где-то в отдельных магазинах соответствующим должным образом выпеченный хлеб для приношения на литургию. То есть так это исторически бытовало в разных народах еще с древности. Но в традиции русской церкви мы находим такую определенную, что ли, специализацию внутри церкви, можно сказать, институт просвирн, которые занимались, занимаются в общем, такой достаточно профессиональной выпечкой. Просфор не только для одного прихода, скажем, или для одного храма, а для множества храмов. И опыт показывает, что действительно это довольно такое серьезное дело, потому что очень многое, видимо, зависит вообще от того, какая мука, какая закваска, какой замес, так сказать, теста, какая печка. Нужен действительно опыт, нужен в этой связи, в этой области определенный профессионализм.
Отец Андрей, а вы не задавались вопросом, а каков состав вот этого теста, из которого выпекаются просфоры? Такой же, как в обычном хлебе? Мука, яичный, там, белок, желток, соль, сахар, сода?
В основном это, прежде всего, мука и определенная закваска, вот, и вода. Закваски, знаете, я не специалист, с одной стороны, в закваске, вот, а с другой стороны, вокруг закваск в наше время много разных каких-то, много разного даже в какой-то степени шума бывает вот, в определенной внутрицерковной среде. Дело в том, что вообще современные дрожжи, они в себя включают, многие дрожжи включают животный компонент, некую органику, которая имеет животное происхождение, а это, собственно говоря, подразумевается, что это не совсем должно. То есть, по идее, видимо, закваска не должна быть связана вот с каким-то именно животным происхождением. Но здесь начинаются всякие тонкости, потому что кто-то кичится тем, что у него закваска вот та самая, так сказать, настоящая, чистая, не имеющая животных компонентов. Кто-то говорит, что вообще таких заквасок сейчас и дрожжей там, или чего-то там не существует. В общем, это область такая довольно сложная, и я даже употреблю такое слово, тут даже какая-то, по-моему, своего рода конспирология в наше время присутствует, разные версии относительно того, какие есть закваски, какие должны, какие не должны употреблять.
Понятно, но я занимался в юности биологией, и все-таки поясню нашим слушателям, что, по идее, дрожжи – это гриб, обыкновенный гриб, не лишайник, не мох, не животная органика, а гриб, обыкновенный гриб. Их множество видов, так же, как вот есть белые подосиновики, сморчки, строчки, маслята и так далее. Есть множество видов дрожжевых грибков, и, по идее, в общем-то, любой хлеб – это в первую очередь сочетание муки и вот этого дрожжевого гриба. Все остальное, наверное, может варьироваться.
Ну, все остальное, я же говорю, все остальное не должно включать все животные компоненты. То есть молоко, яйца сюда не входят. Вот. Соль, наверное, в какой-то степени, да, употребляется. Может, святая вода, крещенская вода даже. Ну, вот святая вода может использоваться при замесе теста. В принципе, я так понимаю, что должно быть определенное стремление к чистоте компонентов. То есть посторонние компоненты здесь не должны присутствовать. В чистом виде хлеб должен, вот, мука, вода и закваска. И я все-таки замечу, что у нас в храме тоже был, так сказать, опыт выпечки просфор, но все-таки оказалось, что это дело далеко не простое. Не богослужебные просфоры, то есть не сама вот эта основная, не служебные просфоры у нас выпекались, вот, просто для выемки частиц, а вот что касается просфоры, которые, на которые должна совершаться сама литургия, евхаристический агнец, который вырезается, я так понимаю, что у нас все-таки в храме не сумели мы освоить такую вот постоянную выпечку, поэтому у нас храм закупает, ну, в Даниловом монастыре, может быть, еще где-то, потому что есть несколько центров в Москве, вот один из самых известных, Данилов монастырь, в котором, я так понимаю, что не только из Москвы, но и из других даже вот районов, там, регионов закупают просфоры, потому что у них наиболее такой качественный евхаристический хлеб, просфоры, наибольшим спросом пользуется, видимо.
Ну, если представить себе географию, наверное, можно предположить, что в каждой епархии, в центре ее административном, наверное, существует какой-то завод, да, какая-то пекарня.
Это скорее завод, это громко сказано, это скорее какие-то небольшие епархиальные, да, пекарни. Хотя я, например, вот как-то, будучи в глубинке, там, в той же Владимирской епархии, вот за 300 верст от Москвы, сталкивался с тем, что вот, там, когда бывал у местных батюшек, так сказать, с которыми дружим, вот, на литургии, сталкивался с тем, что порой у них тоже в употреблении оказывается просфоры московской выпечки Данилова монастыря. Вот я не вдавался в подробности, там, не пускался в расследование, почему именно Данилова монастыря из Москвы, а где же местные, скажем так, умельцы, вот, поэтому не могу сказать, почему так, но вот распространение просфор московской выпечки можно увидеть даже, ну, за несколько сот верст от Москвы, как минимум.
Благодарю тебя, Господь, за хлеб. Благодарю тебя, Господь, за соль. Благодарю тебя, что вижу свет. Благодарю тебя за подвиг твой. Благодарение я приношу тебе, Христос. Благодарение ты обещал, не будет слез. Благодарение тьма отступит. Благодарю, что Сына в мир послал. Благодарю, что за грехи страдал. Благодарю, что спас в Его крови. Благодарю за дар святой любви.
Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» выступает протоиерей Андрей Спиридонов. Сегодня наш разговор идет о хлебе, хлебе богослужебном. И позвольте, отец Андрей, я сделаю маленькое лирическое отступление, такую картину-зарисовку. Она вроде бы и зарисовка, а с другой стороны говорит о том, какое значение до сих пор имеет хлеб в деле веры. Речь пойдет не о просфоре, а о хлебе для еды, но в выпеченном в монастыре. Меня уже вы несколько раз так подкалывали по поводу того, что я много говорю о Крыме. Ну, я не могу не говорить о Крыме, я очень его люблю, и потом это все-таки, как ни крути, родина русского православия и вообще один из центров, где сформировался русский народ. Поэтому, естественно, Крым вызывает и мой интерес самый разный, в том числе и духовный. Не так давно поехали мы с группой отдыхающих из Коктебеля в Топловский монастырь. Он стал очень популярным в последние годы, находится на трассе между Старым Крымом и Симферополем у села Тополевка. Вы тоже там бывали?
Ну, в проездом, да, бывал в тех краях, да.
И наши хозяева, у которых мы останавливаемся уже много лет, которые стали друзьями, они просто нам... Ну, столько воспели дифирамбов по поводу монастырского хлеба, этого топловского, что мы ехали, надо сказать, уже в каком-то таком возбужденном состоянии. Очень хотелось попробовать, что же это за чудо, про которое можно говорить так возвышенно, как о самой лучшей симфонии или как о самой красивой картине. Ну, опуская многие подробности, скажу, что мы совершили большой путь там в Топловском монастыре, окунулись в дальнюю купель, что находится в Буковом лесу. Впечатление, когда даже вспоминаешь об этом, какой-то свежести и благодати необыкновенной. Ну, а по возвращении как раз монашки выпекли хлеб. Мы взяли несколько этих огромных караваев, привезли в Коктебель. Это действительно чудо. Чудо в чем, например? Часть хлеба неделю стояла, накрытая только полотенцем, и хлеб остался совершенно мягким, свежим. Запах такой, вкус, фактура, как будто бы он только из печи
Это я объяснить не могу. Это что же они такое делали?
Ну, кстати говоря, в древнем мире же не было, вот, скажем, такой развитой традиции консервирования. Но вот вы говорите, хлеб хорошо хранился, потому что он, с одной стороны, был, с одной стороны, исключительно из натуральных компонентов состоял, а с другой стороны, как вы говорите, вот имел свойство храниться не один день. А сейчас какой-нибудь батон полежит немного, да, он уже, из него какая-то зеленая подозрительная плесень лезет.
Явно не ракфор.
Да, явно не ракфор. К сожалению, современный хлеб — это часто совсем не тот хлеб, которым могли питаться вот те же монахи, ну, древние святые отцы, о которых мы читаем в житиях, что вот ему одного укруха хлеба там могло хватать достаточно долгое время.
Ну вот мы привезли из Топольского монастыря, наверное, караваев 5, и весь двор эту неделю этот хлеб ел как главное блюдо. В это трудно поверить. Ну, представьте себе, ни мясо, ни шашлыки какие-то, да, ни какие-то рыбы, которых там множество. Нет, хлеб как главное блюдо. Такое было в моей жизни впервые, и, надо сказать, впечатление было феерическое, вкуснее любых каких-то навороченных пирогов и всего прочего. Но имело влияние это событие и на, скажем так, духовный микроклимат в нашем коктебельском дворе. А именно, абсолютно неверующие киевляне, увидев, какой хлеб делают в монастыре, призадумались. Они искренне поверили, что такой хлеб возможен только при нисхождении какой-то благодати, и сами поехали в этот потом Топловский монастырь, сами дошли до купелей, в том числе, и до дальней через Буковый лес, и вернулись, вы знаете, какие-то притихшие, и даже лица были другие, вы знаете, сквозь такие нагловатые, такие пошловатые современные молодежные лица вдруг проступили какие-то черты, и оказалось, что женщина очень миловидна, даже чего я раньше не видел, а молодой человек способен на какие-то серьезные высказывания, и глаза даже открылись, которых раньше было незаметно. Вот оно, влияние хлеба, даже не богослужебного, а просто монастырского.
Мы в прошлый раз говорили относительно общего значения хлеба и для жизнедеятельности человека, и, скажем так, религиозного значения хлеба, литургического. Вот я хотел бы привести здесь, процитировать слова святого праведного Николая Кавасилы, известного византийского богослова, ну, еще средневекового, можно сказать, который в своем труде о божественной литургии говорит, например, следующее. «О том, что дары предлагаются Богу, как начатки человеческой жизни. Какой же вид даров? Древние приносили начатки от плодов, от стад, от скота или от других тварей. А мы, как начатки нашей жизни, посвящаем Богу эти дары, служащие человеку пищей, посредством которой поддерживается телесная жизнь. Мало того, жизнь не только поддерживается пищей, пища служит признаком жизни. Мы ели и пили вместе с Ним по воскресении, говорили о Христе апостолы, желая показать, что они видели Его живым. И Господь, когда воскресил одного мертвого, велел дать ему есть, чтобы посредством пищи удостоверить всех в его жизни. Кто начинает употреблять пищу, о том без малейшей несообразности можно заключить, что он начинает жить. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что почти все, что приносили Богу и древние, также может служить пищей человеку. Это были плоды, над которыми трудятся земледельцы, и животные из числа употребляемых в пищу. Так что же, все это служило начатками человеческой жизни? Нет. В числе этих предметов нет ни одного, который бы составлял пищу, собственно, человеческую. Они служат пищей и для других животных. Одни для птиц и травоядных, другие для плотоядных. Человеческой пищей мы называем то, что служит отличительной принадлежностью одного человека, а между тем потребность в приготовлении хлеба для пищи, выделывании вина для питания, свойственна только человеку. Под этим самым видом и приносятся святые дары. Конец цитаты. Ну, то есть мы видим, что праведный Николай Кавасила здесь подчеркивает, что хлеб, он еще и потому является особенной пищей. То есть он потому является чем-то именно необычным, потому что культура и возделывание и выпечки хлеба, она принадлежит именно человеку. И изначально, с древности, исторически, это одна из основных культур. То есть, сами по себе животные, они могут иметь много общей с человеком пищи, ну, тоже, допустим, вот мясо там, других животных. Плотоядные хищники, они тоже употребляют в пищу. Ну, конечно, не приготавливают, человек приготавливает, но все-таки это то же самое мясо. Оно не изменило свою сущность, оно не изменило свою консистенцию. А хлеб это вот все-таки делается из зерна, зерно взращивается в колосе, жнется мука из этих зерен, мелится, потом вот особым образом выпекается, и тогда получается хлеб, который может и в обычную пищу употребляться человеком, а в литургической практике он еще и становится хлебом евхаристическим, под видом которого мы, верующего Христа, вкушаем пречистое тело Христово.
Вы слушаете беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Я еще хотел сказать, что даже без всякой мистической составляющей хлеб — это, конечно, сила жизнедающая, потому что историки знают, каким образом славяне из Приднепровья смогли, в общем-то, на всю Европу разойтись как-то, да, распространиться. Прекрасно всем известно, что множество всяких Вен, Венеции и все прочее — это наследие того периода, когда славяне занимали весь огромный европейский полуостров и большую часть Азии. Представьте себе, наши предки жили у границ Китая с одной стороны и в Пиренеях, Альпах с другой стороны. И это случилось именно благодаря хлебу, потому что подсечное земледелие позволило напитать такое количество людей, рождать такое количество детей, что именно славяне, владевшие в те времена самыми плодородными землями и самой передовой технологией производства хлеба, при которой одно зерно посеянное давало 100 зерен на выходе, буквально через несколько месяцев, вот так вот хлеб дал жизнь и нашему славянскому суперэтносу.
Древний мир, он во многом, в общем-то, был питаем растительной пищей, вот цивилизованной. Если не брать, собственно говоря, вот народы чисто, которые занимались скотоводством, вот, и народы, которые ушли куда-то на периферию цивилизованного мира, ну, там, северные народы, да, ныне нам современные, у которых тоже основной рацион – это все-таки мясная пища, никуда не денешься, вот. Но вот даже если брать время евангельской истории, эпоху Рима, развитой цивилизации, если так вот почитать историков на тему о культуре питания, все-таки вот тогдашний цивилизованный мир, он в большей степени, вот рацион человека составлял все-таки пища, ну, вот растительная. Помимо хлеба разные там другие злаки тоже.
Да, и в том числе и такие, которые сейчас редко употребляются, например, какая-нибудь полба, проса мы, наверное, тоже сейчас не едим. Они сыграли огромную роль. Это тоже своего рода хлеб. И, кстати, очень верное замечание у вас, отец Андрей, потому что на самом деле хлеб, злаковые, появляются в истории человечества отнюдь не с зарождением самого человечества, а фактически на излете уже истории, когда человечество окультуривается. Для меня даже важнее, что человечество становится не более цивилизованным, это для нас имеет меньше роли, а именно более культурным. В неолите, только в неолите, начинают распространяться те самые культуры, да, пшеница, ячмень, проса, полба. А до этого человечество не знало. То есть вместе с удивительными скифскими статуэтками, вместе с феноменальными древнегреческими статуями, Илиадой, Одиссеей, вместе с ними только явился хлеб.
Это, собственно говоря, и есть-то и начало даже и библейской истории в обозримых пределах. Там уже эпоха Авраама, позже Моисея, это как раз уже эпоха, в которую получают широкое распространение злаковые культуры в том числе.
И культура вообще. И, кстати, Библия как одно из высочайших произведений не только религиозной мысли, но и культуры, согласитесь, которая до сих пор питает множество творцов и в искусстве, да?
По крайней мере, во время евангельской истории было четкое понятие, что вот Писание, учителя, пророки, вот это было четкое понимание. И даже и апостол Павел говорит об этом, ссылаясь на Писание, естественно, не новозаветное, а еще ветхозаветное. И в символе веры мы даже читаем, исповедуем, что говорим о Христе, о Его воскресении. И воскресшего в третий день по Писанию. То есть, опять же, по Писаниям каким? Это еще имеется в виду не, еще даже не Евангелие, а... Оказывается, что Христос воскрес, согласно еще и ветхозаветных писаний, ветхозаветных пророчеств о нем. То есть здесь достаточно такая, оказывается, и таинственная, и прямая, и косвенная взаимосвязь. Это некий такой, в общем-то, что ли, поток человеческой истории, которая, оказывается, не закрыта, на самом деле, для Бога и для Его промысла. Мало того, что не закрыто, сам Бог в нее приходит. Сам Бог в нее приходит как человек, чтобы сделать христианской эту историю, чтобы даровать нам спасение для Царства Небесного. Но ведь все то, что вот вы говорите, как культурное явление, даже еще до пришествия Христа в мир, это же все тоже дары Божии на самом деле. Это все дано изначально, предусмотрено Богом, просто в какой-то определенный момент своей истории человек это осваивает.
Ну, давайте продолжим этот разговор в следующей передаче, в которой мы будем говорить о вине. И, кстати, будет повод поговорить не только о культуре виноделия, но и о культуре вообще. Протоиерей Андрей Спиридонов выступал на волнах радио Благовещения. Благодарю вас.
Храни Господь.
В сегодняшней передаче из цикла, посвященного Божественной Литургии, звучали фрагмент песни Веры Кушнер и строчное песнопение 17 века.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа», цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача 8. О жизни духа, души и тела мы беседуем с продолжателем дела епископа Луки воина Ясинецкого в Крымской епархии, протоиереем Валерием Бояринцевым, настоятелем храма Архангела Михаила в Алупке, врачом, кандидатом медицинских наук.
Известная очень его книга очерков «Дух, душа и тело». Вот действительно, с точки зрения врача, какое соотношение этих составляющих в человеке, потому что сегодня очень многим и часто кажется, что есть одно только тело, а дух и душа – это что-то, может быть, и несуществующее.
Ну вот книга его существует, она написана, и по этой книге мы провели в Симферополе 4 года назад конференцию специальную, довольно такая представительная была, приезжали многие. Делали доклады. Вот. Конечно, в современной медицине это вот то, что вы говорите, это действительно постсоветское состояние, да и западная медицина, она как бы лечит тело. Главный процесс – это лечение тела, значит, анализы, рентгенограммы, показатели, томограммы, магнитно-резонансное исследование. То есть раскрывание, то, что Пирогов руками пилил и получал срезы, и их использовал для своей топографической анатомии, теперь это врач получает через 15 минут обследования, видит череп или все тело, распиленное во всех направлениях. И оно четко совершенно видно. То есть диагностика невероятно облегчилась. Но состояние этой хирургии, оно все равно не определяется только этим. Понимаете, вот в этом плане мне хотелось бы вот такую параллель провести с гомеопатией, вот ганемановское учение. Ведь вот учение, которое 200 лет назад возникло, оно ведь не изменилось. Оно осталось тем же самым. Классическая гомеопатия Ганемана осталась той же самой. Но принцип ее каков? Они не говорят о лечении болезни. Они говорят о исправлении, даже не о лечении, а о исправлении организма, внутреннего состояния, о исправлении жизненной силы. И классическая гомеопатия подходит исключительно однозначно к этому вопросу, что это главное для человека.
Жизненная сила – это не только тело?
Так это и есть душа. То есть это та регулирующая субстанция, которая регулирует движение тела. Вот когда мы с моим профессором, генералом, вот так вот беседовали много, и вот вдруг он спрашивает, ну вот есть душа у человека? Я говорю, ну, конечно, есть. Но, говорит, вот дерево, а вот дрова. Вот корова, вот говядина. Вот человек, а вот кадавр, труп. Что произошло? С точки зрения физики, биохимии, все одно то же самое. Дерево, что вы исследуете дерево, что оно там стояло. Все, но это дрова, а то дерево. Вот он, вот это исчезновение вот этой субстанции, которая и определяет дерево, корову, человека от говядины отличие. Вот это и есть душа. А у человека еще есть дух. Вот этот дух является вот этой вот духовной сущностью. Это определяет. Поэтому в медицине, конечно, нужно учитывать и это. Но для того, чтобы это учитывать, надо самому жить с пониманием и с Духом Божьим, чтобы вот иметь ум Христов, чтобы относиться ко всему. Тогда и будешь и к больному относиться так же.
А вот, возможно, на каком-то реальном примере показать, чем отличается медицинский подход, вот, скажем, просто светский, как к лечению тела, и подход, о котором говорил святитель Лука, именно как лечение духа, души и тела в комплексе.
Ну, конкретно я не могу, конечно, вам так сказать сразу, но ведь когда к нему приходили и благодарили его, что вот вы, ваши руки мне помогли, я вам очень благодарен, он говорил, это Бог моими руками вам помог, и вы благодарите. Вот это было понимание христианское. Ведь если мы христиане, если мы понимаем и имеем ум Христов, вот как апостол говорит, то мы всегда должны понимать, что то, что мы делаем, это не мы делаем. Это делает то дарование, которое Бог вложил в нас. То или другое. Вот о даровании святителя Луки мы говорим. И о всем другом даровании. Я вот говорю, что вот мы совершенно спокойно объясняем, когда вот я своим пациентам объясняю, которые вот ходили по врачам, ходили, я не унижаю врачей, они не знают просто ситуации, но вот они ходили, им уже перспективу обрисовали совершенно безнадежно до конца дней своих, что они будут страдать этим остеомиелитом. Я с ним разговариваю 10 минут, он говорит, пожалуйста, оперируйте хоть сейчас.
Что же такое вы ему говорите?
И даже, так вот о том, как я сделаю вот эту из ней. Я к чему? Что отношение другое. Так что же я могу говорить, что это я сделаю? Ну, Господь открыл вот эту мысль. Как святитель Луки, он дал то дарование. Так вот нам дал и это дарование.
Хорошо. Отец Валерий, а вот святые отцы, они говорят, что болезнь человеку посылается за какой-то его грех для его исцеления, исправления. Или наоборот, человеку, может быть, не такому грешному, а совершенно замечательному, для того, чтобы он духовно совершенствовался. Так зачем мы лечим болезни?
Зачем мы лечим болезнь? А зачем Христос исцелял больных? Если вы знали, что милости хочу, а не жертвы. Не жертва же болезни нужна Богу, а милость, которую он получит от врача, от своего друга, от своих родных. Это проявление нашей любви и отношения к человеку, безусловно.
Вы наверняка, как врач, сталкиваетесь с очень тяжелыми жизненными ситуациями у людей, когда болеют дети и страшными болезнями. И вот очень многие не могут этого пережить в жизни. У них возникает такой ропот на Бога, но вот за что это нам послано?
20 лет я проработал детским хирургом. И вот когда поступает ребеночек, всегда же расспрашиваешь маму, анамнез собираешь. То есть историю. Историю жизни, историю развития. И я всегда четко подчеркивал в вопросах, какая беременность там, третья, а первая, вторая, аборты. Я говорю, что ж хочешь-то? Ну, первых ты убила, они тебе не нужны были.
Но ведь Господь милостив, разве можно так сказать?
А почему, что нельзя сказать? Именно поэтому, что милостиве нужно говорить, чтобы она понимала, что происходит. Вы понимаете, когда человек при смерти находится, ему надо объяснить, что он при смерти находится. Но почему-то в медицине вот закрывает глаза, да ничего, мы еще с тобой попляшем, мы еще с тобой колбасы поедим и прочее. Это же глупость какая. Но человеку объяснить, что он перед смертью стоит, что нужно каяться, что нужно подумать о прощении перед Богом за свои грехи. Так и здесь, когда дети страдают, они, оказывается, несут грехи родителей на себе. Это милость Божия, что Господь перекладывает ответственность как бы на ребенка, и мама, мучаясь, страдая над этим больным, должна вспомнить, что она двух-трех убила. Мы ведь остаемся обществом убийц. Так это же надо понимать, об этом надо кричать и говорить. А у нас так скромно на всех уровнях говорят, ну, знаете, аборты, вот аборты не надо приветствовать, что значит приветствовать? Их надо запретить. А вот вы не запретите аборты, как грех, нельзя запретить, все равно будут грешить. Пусть грешат, это его личное дело. Но, извините меня, надо запретить аборты, тогда государство будет знать, что у него не убивают детей официально. А неофициально преступник всегда убивает человека. Но его за это ловят и сажают в тюрьму. Так и за это убийство детей будут помощников и маму в тюрьму сажать. Тогда она подумает, стоит ли сидеть в тюрьме или надо родить ребенка. Вот это демографическая проблема. Здесь не знаю, как ее решить. Почему-то арабы решили проблему. У них дети рождаются, рождаются. Никаких проблем нет. Потому что принципиальный подход правильный. Там нет убийства детей. А у нас, как убивали 10 миллионов по Советскому Союзу, так и продолжают убивать. А где же изменения? Поэтому всякие болезни, они являются все-таки следствием греха, получается. И об этом надо помнить, и надо анализировать. Не надо акцентировать внимание врачу, какому бы ни было следствия. Врач должен помогать больному, а не его топтать. Но рассказать можно и об этом, чтобы в сознание это приходило. На каком уровне, это уж, так сказать, талант врача, когда сказать.
Сейчас, говоря о святом Луке, наверное, какой, на ваш взгляд, его главный завет священника и врача нашему поколению, современным хирургам, современным священнослужителям?
Так, главный завет тот, который он сам осуществлял. Надо жить по-христиански, делать по-христиански, любить людей по-христиански. То есть так, как Христос. Вы знаете, в этом плане я всегда... отвечаю так вот, что спрашивают вопрос, как сделать вот в том или ином жизненном пути. Я говорю, вот представьте себе, что ходил по земле человек, Христос назывался он. Вот делай, как он бы сделал. И все, вот абсолютный критерий, абсолютная оценка всего. Вот как бы он сделал в этой ситуации. И делай так. Так святитель делал. Он всю свою жизнь вот делал именно так. Почему он и стал таким, говоря современным языком, суперсвятым? Потому что действительно святой, который невероятно выделяется среди даже вот своего поколения. Особое дарование, но он его и особо реализовал. То есть, понимаете, ведь пронести бескорыстие до конца дней своих, пронести любовь к людям до конца дней своих, провести хирургическое свое отношение до конца дней своих. То есть он принимал у себя в этой кабинетике, там на вот этой улице, в часовенке, где вот сейчас у нас часовня, он принимал больных, кто хотел, приходил. Если он что-то сам не мог, писал, кому оказать помощь, или указывал, писал заключение, что вот это, вот это, значит, область надо оперировать, сделать то-то и то-то и то-то. И с этой справкой иди к врачу. Но кто станет возражать святителю Луке? Хирург Войне Синецкому. Так и делали. Это была, так сказать, реальная помощь. Вот так.
Oh,
подошла к концу восьмая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Синецкого. В ней мы беседовали о жизни духа, души и тела с хирургом, кандидатом медицинских наук, протоиереем Валерием Бояринцевым, настоятелем храма Архангела Михаила в Алупке. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Сретенского монастыря, а также хоров под управлением Ариадны Рыбаковой и Ирины Денисовой. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте рассказ о почитании епископа Луки Воина Синецкого в Греции, переводчице, лауреата премии Афинской академии наук и директора школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве Натальи Георгиевны Николау.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница».
«Чего изволите?» Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильевич. Остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки.
«Был на водокачке?» — спросил отец, продолжая ходить.
«Был-с. Будь спокоен-с», — отвечал Василий Васильевич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то необыкновенное, и готовился принять неожиданное. «Каждый день-с. Будь спокоен-с».
«Что там за сахарное? Готово, что ли?»
«Так точно-с. Готово-с. Коновал завтра берет. 5 лет ходила. Будьте покойны-с. Уж заменились.
Оставить».
У меня упало сердце. Толкнулось и забилось часто-часто. Отец продолжал ходить, а Василий Васильевич втянул голову в плечи и стрельнул в меня глазом. Он подался вперед и нагнулся, точно хотел упасть или побежать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он как-то ловко перекинул голову к плечу и сказал: «Понимаю-с. Завтра Ленька цыган свежую приведет. Сторговали-с».
«Разве я говорю, не надо?»
Молчание. Голова Василия Васильевича перекидывается на другое плечо. «Будьте покойны-с. А ту куда же прикажете?» «Ваську-с. Сахарную-с».
«А вот, спроси его», — показал отец на меня. «Спроси».
Василий Васильевич снова вытянул голову из плеч, и его глаз стрельнул к печке.
— Ну, говори, распоряжайся. Василий Васильевич ждет.
Василий Васильевич погнулся ко мне, показывая своей напряженной фигурой, что ждет. Он сощурился и подмигнул в пространство. — Так точно-с? Ждет-с? Что прикажете-с? — говорил он, поглядывая по сторонам. Я переводил глаза с отца на Василия Васильевича, на его хорошо начищенные сапоги и свесившуюся серебряную цепочку с фиолетовой передвижкой и кисточками, пожал плечами. — Она будет жить. Ей только немного овса, сена. — Слышал? — в том повторил отец. — Ей только немного овса и сена. — Понимаю-с. Будь спокоен-с.
— Ступай.
Камень свалился. Я стоял у стола и смотрел на отца. Он смотрел на меня, склонив голову на бок, словно высматривал, что ли, или думая о чем-то. О чем он думал? Всегда занятый, только на несколько часов по праздникам, отрывавшийся от своего по делам, он и в эти короткие минуты прочно врос в мое сердце. Я смотрел на него. Он стоял спиной к печке и так хорошо смотрел. Вдруг лицо его стало бледнеть. Он откинулся головой к изразцам и приложил руку ко лбу. Другая рука стала быстро-быстро ощупывать стену. Что-то страшное происходило с ним. «Папаша!» Он по стенке добрался до уголка и опустился на стул. У него закружилась голова. Я помню этот первый приступ болезни. Тихий полутемный кабинет, лампа, я у стола, и он с ладонью у глаз. Ничего, прошло. Ездил сегодня много. Ну, поди-ка, братец, сюда. Так, значит, теперь твоя сахарная будет жить на водокачке, и мы с тобой будем жить. Долго жить будем, будем большие, в шарабане будем ездить, мосты строить. Ну, целуй, Лёва, ну, крепче! Я целовал его в колючие щеки. Я хотел быть большим-большим. Я хотел так сжать его, сколько хватило бы силы, и никому-никому не отдавать. И не было у меня силы удержать его. Он скоро ушел. Совсем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.